Связь получше будет. Это тоже гуна, конечно же, интернет. Мы бы попали также под влияние, скажем, ну, технологий современных. Мы стали очень... Это тоже влияние материальной природы. Несомненно, говорят, что цивилизация может рухнуть, если не будет электричества. Например, действительно, да, там у нас столько всего устроено на этом принципе электроэнергии. Вся жизнь, нефть, электроэнергия, вот эти источники энергии. И если этого не будет, ну, тогда не будет цивилизации. Пример такой приводится, что это такой большой колосс, мы строим цивилизацию на глиняных ногах, кто-то, да, сказал такой пример. Гигант, который держится на глиняных ногах, ну, непрочно. Вот такие еще примеры есть. И, тем не менее, есть вот прибежище вне гун материальной природы. Об этом люди, как правило, ну, не знают на своем опыте. Опыт гун мы уже как-то продемонстрировали, да, люди имеют разные мнения, они выбирают, как жить, как думать, ради чего жить и так далее. Это в гунах все, можно классифицировать таких людей, общество. А вот пример над гунами обычно мы не можем привести среди людей, вот как это, о чем такой человек думает, да, как он живет, что он ест вообще, какое у него поведение. То есть много вопросов, как он ходит, в гите говорится, как он сидит, о чем он думает, если не в гунах, да. Потому что мозг материален, глаза материальны, вся информация, которая поступает к нам с рождения, вот всегда материальна. Как же, может быть, вне этого находиться, вне этого. Ну вот смотрите пример. Вне этого может находиться разум человеческий. Чувства не могут, обычные, да, материальные, они как раз вот в материи. А вот разум человека может выйти как бы за границы наших чувств и даже ума. Например, пример, думаю, будет понятный каждому. Мы были когда-то в Лувре, ну, в каких-то таких, знаете, местах великого искусства, великих достижений. Не обязательно это искусство, может быть, все что угодно, наука, может быть, или там изобретение ученых, космические полеты, ну, не знаю, что там вот, нас вдохновляет, да, что нас впечатляет. Я приведу пример картины. Картина какого-то гениального мастера. И вы восхищаетесь этими образами, потом думаете, ну как это возможно было сделать? Ваш разум поднимается до другого уровня от картины, вы над картиной начинаете мыслить, вы думаете о создателе. Естественно. Вот это человеческий разум. Как выходит за пределы того, что он видит, он начинает чувствовать способности создателя, то и вот это именно его впечатляет. Именно вот это его впечатляет. Больше всего. То есть, ну, так это же сверхчеловеческие способности. Как это возможно? Невероятно. Можно привести, как бы сравнить вот этот пример с исследованием, скажем, ученых на уровне химии и физики. Это те, кто изучает просто состав краски на этой картине. Там это масло и темпера, и на какой основе они тоже это изучают. Как реставраторы или исследователи просто, ну, техники живописи, они тоже это изучают. Они говорят, вот такие краски используются на такой основе. Раньше масляных красок не было, были все водяные, была темпера. Вот была штукатурка, это были такие росписи там, и прочее. Были растительные краски, потом минеральные, тем земляные краски. Потом стали смешивать с маслом, появилось больше возможностей, более долговечные. То есть это тоже есть в истории искусств. И на уровне как бы разум, разум здесь находится вот в этих вот взаимодействиях материальных элементов. Вот цвета бывают разные, вот и откуда их происхождение, их свойства. И при этом они еще могут смешиваться с течением времени уже, будучи наложенными на холст, иногда они проявляют силу, разные силы. И какой-то цвет начинает меняться, какой-то цвет начинает вдруг превалировать через химические процессы какие-то медленные. И картина меняет постепенно окраску, выцветает, допустим, там или что-то еще. Это все вот исследования химии, физики, как ведут себя эти материальные элементы во времени, в мгновенных взаимодействиях, там, не знаю, фотосинтезы там, или просто в течение миллионов лет, что происходит с камнем, с базальтом, с водой, с воздухом, с живыми существами, которые питаются. И вот все это наблюдение идет на уровне вот исследования поверхности картины. А более высокий уровень, когда вы видите уже ну, образы создающиеся. Вдруг видите гомо сапиенс. Это уже загадка природы. Откуда вот происхождение жизни, что такое жизнь? Даже наблюдая эти химические вещества, остаются неясные вопросы. До сих пор при таком развитии науки мы не знаем, как произошла жизнь. От обезьяны, но обезьяна уже живое существо. Откуда же сама жизнь? А с другой планеты, говорят, была принесена жизнь. Да, откуда она там, жизнь? Давайте начнем. Изначально вопрос зададим. Нет ответа. Нет такого эксперимента, нет такого доказательства, что из материи именно не существует такого. И здесь, когда мы видим образы, когда вдруг краска, вот эта вот краска минеральная, другая, там химическая какая-то еще краска, на холсте, на обычном, вдруг перед вами оживает, вы видите образ, начинаете чувствовать и переживать. Кающаяся Магдалина. Вы при этом еще читали, наверное, Библию, да? Если читали, если этот сюжет еще понимаете, вы начинаете вдруг проникать сильнее в этот образ прочитанный. Потому что перед вами вот он есть, вот вы видите его. Кто-то его изобразил, да, этот образ. На плоскости картины. Сегодня мы видим изображения, там и голографические могут быть. Стереоизображения, люди пытаются воссоздать реальность, чтобы впечатление именно произвести, впечатление. Потому что образ полностью создается при помощи всех органов восприятия, полностью всех. Картина не передает запах образа этого. Или нельзя коснуться, или нельзя услышать, но можно увидеть что-то. Звуковой образ создает, да, впечатление, еще более объемное, связано с воображением ума, где картины могут создаваться любые. Вот. Но мы не можем физически воспринимать этот образ, ощущать. Итак, все органы восприятия отдельно, видите, здесь у нас разделены друг от друга. Поэтому у нас возникают некоторые разногласия, потому что есть разная острота восприятия. Кто-то воспринимает тактильно, дети, допустим, жизнь. Тактильно воспринимают, кто-то воспринимает уже, то есть касанием, кто-то воспринимает глазами, кто-то воспринимает мысленно, мыслительно, есть философы, кто-то наблюдая историю, записывая историю, кто-то касанием, исключительно вот ему нужна пища, сексуальные отношения, в этом вся его жизнь. Это разные тактильные восприятия есть образное восприятие, то, что я могу видеть, запоминать ход событий, то, что я могу осмысливать. И они как бы могут отличаться, даже противоречить друг другу. А над гунами имеется в виду восприятие, когда вы одновременно воспринимаете всеми чувствами, разумом и как бы своим внутренним как бы миром. Вот об этом же Панишат говорит, или Бхагавад-гита. Посмотрите над гунами. Почувствуйте присутствие Творца, наблюдая, осязая и размышляя. Наблюдая, размышляя и осязая этот мир. И вот как на картины мы восхищаемся, кто это автор, кто это автор. Ну, мы уже утрачены, может быть, там в истории есть древние какие-то произведения, и говорят, ну, предположительно, это Рембрандт. Несколько картин есть с предположением, потому что, ну, по уровню мастерства уже определяется. То есть мы не знаем точно, и предположительно, это его автопортрет, вот, его руки точно неизвестны историкам, предполагают, потому что по уровню мастерства. А эта картина, предположительно, Леонардо да Винчи, потому что есть очень схожий стиль. Так еще есть такие косвенные предположения, наблюдения. И таким образом есть различные способы, да, вот, понимания. Но все ведет, все как бы наше исследование, наше изучение ведут от личности исходит и приходит к личности Бога, говорится в итоге. Потому что в итоге, когда человек изучил хорошо этот мир должным образом, должен, в сатва-гуне изучил мир. Не языком, не гениталиями изучал, а разумом изучал. Он придет к личности Бога. И вот тогда он испытает трансцендентный экстаз блаженства, невероятного сверхвосхищения этим разумом, этой личностью. Ну и смотрите здесь, этот текст 16 наш, мы на нем остановились, мы не дочитали комментарий, я прочитаю еще раз 16 текст. «О мой Господь, о изначальный философ, хранитель вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества, пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты вечная верховная личность Бога, подобная солнцу, как и я». Ну, каково же тело Бога? Как это увидеть материальными глазами? Трудно, да? Воображение? Нет, все в гунах у нас. Он над гунами. И говорится, что он творит из самого себя. Как говорит Господь Брахма, творец вселенной. Он говорит, ты подобен пауку. Также Брахма, он как бы повторяет эту функцию в своей как бы, ну, области. Все мы эту функцию как-то можем повторять, потому что из паука исходит паутина, из его тела. И когда она не нужна, он ее может вобрать внутрь. Из самого себя он создает это. Человек тоже из самого себя создает новых детей. То есть эта функция есть в каком-то, ну, проявлении небольшом, ограниченном. Потому что можем создать вот ребенка, но не знаем, какого ребенка мы создали. Для нас это загадка, может быть. Мы не творцы в полном смысле слова. Мы производим детей, конечно. В каком-то смысле тоже вкладываем свое, как бы, творчество, отношения, да, супруги, и от этого зависит рождение ребенка, его качество. Но мы не можем произвести, скажем, другое живое существо, другого вида. У нас вот этот тип тела, и он производит себе только подобных. И что такое источник, тогда приходит понимание. Это понимание приходит только в экстазе, в глубоком трансе. То есть пока мы не испытываем это восхищение, мы не можем понять, кто такой Бог. Или пока мы не обретем эту любовь трансцендентную, да, вот божественную, мы не сможем понять, кто это. То есть определенное состояние требуется, поэтому здесь вот йога. Йога как? И в этом состоянии сильное, сильное, сильное желание у человека остается, единственное. Здесь говорится, что это за желание такое. «Пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму». Зачем увидеть-то? Для чего? Почему так стремится человек увидеть Бога? И почему так разочаровывается, когда говорит, нет Бога, я не видел его? Становится таким, знаете, атеистичным, материалистичным, эгоистичным. Почему так важно увидеть? Потому что это природа жизни, видеть непостижимые вещи, видеть сверхспособности, видеть сверхкрасоту, это предназначение глаз, предназначение ушей, слышать великолепные знания, да, источник знания, мы должны услышать, мы должны это увидеть. Это есть предназначение всех наших чувств, нашего разума, ума и нашей души. Это и есть, поэтому отсюда это сильнейшее стремление увидеть. И тот, кто не видел, он становится как бы, ну, плохим человеком. Тот, кто отрицает, говорит, я не видел, где он? Почему я не вижу его, если он есть? Так, люди становятся такими высокомерными, надменными. Чтобы увидеть его, нужны глаза. Но они обвиняют Бога в этом, атеисты. Они считают, что у них есть глаза, есть разум, и есть заслуги, чтобы его увидеть. Поэтому они приводят, это единственное их доказательство, что Бога нет. Единственное, которое не является вообще научным. Но это говорят ученые. Ученые люди, мы считаем их учеными. И они приводят нам ненаучное доказательство отсутствия Бога. Потому что его никто не видел. Они это слово никто еще используют. И когда кто-то его видел, говорит, это психическое отклонение. Это, так сказать, отклонение от нормы психики. Вот так, недобросовестно получается. Это критикуется ведами, их называют иногда демонами таких ученых, иногда людьми, у которых иллюзия украла все знания. Также их называют несчастными людьми или больными людьми веды. Или говорят о том, что они подобны кошкам и собакам со своей ученостью, которые лаются и грызутся. То есть вот такие верблюд, осел, свинья, вот такие используются слова, мошенники, негодяи, по отношению именно к лидерам, атеистам. Обычных людей называют невинные. Ну, вот эти грешники, обычные люди. Вот их называют невинными. А лидеры, вот эти вот, которые науку продвигают атеистическую, недобросовестно, и их называют собаками, свиньями, верблюдами, ослами и так далее. Очень жестко. И мы находим как бы это подтверждение, этот образ мысли высшей Панишад, что тот, кто культивирует невежество, конечно же, он попадает в области невежества, но тот, кто культивирует так называемое знание, падает еще ниже, еще хуже. Сбивает с толку миллионы людей, если он еще ученый при этом. Да? Ученый-осел. Так, вот такие вот метафоры приводят веды. Поэтому будьте осторожны, не привлекайтесь просто вот этой внешней ученостью, внешней культурой, внешней добродетелью. То есть нужно знать истину. Иисус то же самое сказал по-другому. Первосвященники, говорит, они как гробы, снаружи красивые, снутри нечистые. А блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию. То же самое говорит. Вот такие парадоксы, видите. Описывается выше Панишат. Мы прочитали с вами часть комментария, и мы, наверное, сегодня закончим, а то не такой уж и большой. Что касается языка, на котором заложены веды, это санскрит, признанно считают, что это санскрит. Санскрит бывает разный сегодня. В Индии есть целые деревни, которые говорят на санскрите. То, что вообще изучить очень сложно, деревенские жители говорят на санскрите. Но это более-менее бытовой санскрит, упрощенный, конечно же, санскрит. Что на самом деле на санскрите сегодня, ну, в полном смысле слова, говорить никто не может. Вот, на это записаны священные писания. Сегодня даже считают, что это язык мертвый в этом смысле слова. Это как латынь, на ней не говорят. Язык для хранилища знания, информации, как бы не для бытовых каких-то способов общения, а как хранилище. Лучше подходит. Это как деванагари, язык полубогов. Есть языки в разных гунах природы, поэтому они отличаются, но когда-то говорят нам легенды, говорят нам различные мифы древности, был один язык. Библия то же самое вроде утверждает, что когда-то люди говорили на одном языке, понимали друг друга. Потом они стали строить Вавилонскую башню. Потом они возгордились своим развитием, своими достижениями. Какая-то была великая цивилизация в прошлом. Остались эти легенды. Не одна, если почитать Пураны. Цивилизаций было очень много погибших. Высоко продвинутая, гораздо выше, чем сегодняшняя цивилизация. И они решили построить славу своей цивилизации, вот эту Вавилонскую башню, что-то сделать совершенно чудесное. Они поставили себя выше Бога каким-то образом. Сегодня мы видим, что небоскребы выше храмов. Это тоже своего рода Вавилонская башня, где человек утверждает свою славу, живет ради своей славы. Он Бога не прославляет, Богу грехи отдает еще до сих пор. Но не прославляет Бога, не описывает его качества, его деяния, его формы трансцендентные, как здесь, изначальный философ, охранитель. Никто не знает об этом. Но всех впечатляет величие человека. Небоскребы, техника военная, танки, если пойдут там на параде, люди. Это как бы слава человеческой цивилизации. Вавилонская башня тоже, как бы образ ее здесь. И в ходе этого строительства они не достроили эту башню. Это образ, мы говорим, это вот образная вещь, короткая вещь. В жизни все происходит намного, может быть, разнообразнее, длительнее и сложнее. Но образ подходит. В ходе этого они вдруг перестали понимать друг друга. Бог разделил их языки. Богу не понравилась такая деятельность человеческая, что они забыли истину. Они стали истинно считать себя. И тогда он сказал, каждый из вас истина, как вы хотите. Языки разделились. И даже говоря на одном языке, люди не понимают сегодня друг друга. Когда мы говорим, произносим слово, это равносильно действию. Можно, это тоже карма, речь. А вот когда мы интонации применяем, это гуна называется. Одно слово можно произнести в разных гунах природы. Они замечают, почему мы говорим правильные слова, почему люди так конфликтуют и не понимают. Они ничего не знают о гунах. Как они ослепли? Считают, что они вне гун материальной природы. Я все правильно сделал, правильно сказал. Так Бог разделил языки таким образом. А затем мы уже увидим, что эти языки со временем трансформируются человеческим интеллектом. Преобразовываются слова, окончания, способ выговаривать произношение. Это было также еще и в ведические времена. Не все говорили на санскрите, понятное дело. И в те времена это мудрецы могли излагать, как Вьясадева, но только в трансе находясь. Те, кто не в трансе, им нужно очень долго разъяснять смысл этой шлоки каждой. Мы, как, допустим, нам еще далеко до транса, если, то мы должны время уделить много, чтобы понять смысл вот этой сутры санскритских слов. И не только вот эти комментарии. Эти комментарии дают направление, дверь. Войдите туда, в эту дверь, вы увидите эту шлоку. Если вне гун природы вы выйдете по комментарию, должны выйти за пределы вот этих своих гун природы, и вы увидите эту шлоку уже сами. Она сияет, как солнце, со всех сторон. Безупречная шлока. Вечная истина. Вы это увидите. Комментарий просто выводит нас за пределы гун, указывает направление, куда идти. Это ачарья, он указывает путь не к себе. Говорит, вот так нужно идти, вот этот образ жизни принять. Вот так нужно делать, вот так не нужно делать. Все ачарьи, все пророки одно и то же говорят. Вот это делайте, это не делайте. Вот это делать не надо, а это делайте, пожалуйста. Но поскольку люди в гунах, они тоже это по-разному понимают. А я это делаю, они говорят. Пить спиртное нет, а я не пью, я только по праздникам. Я же не алкоголик, то есть у меня нет такого статуса. Я не пью, говорит, нет, я трезвенник. Я плохих слов не говорю, я просто правду говорю. Почему думаю, что это? Я же правду говорю. И каждый человек убежден в этих гунах, вот так Бог разделил языки. Здесь разные языки, потом понятия упрощаются. Слово «любовь» мы используем в Богу. Это неправильно. Никакая не любовь. Такого слова нет в русском языке. Но все же нам приходится использовать это слово, что другого нет. Что любовь у нас – это мужчина и женщина, а бывает еще и другое что-то. И уже неудобно это слово произносить бывает. А другого нет. А это слово нужно поднять над гунами природы. И там очень много разнообразие оттенков этого явления, сказать, трансцендентного, высшего. Любовь нельзя описать одним словом. Все священные писания, если взять вместе взятые, они пытаются объяснить любовь, но не в состоянии этого сделать. Все священные писания. Это, говорит, любовь к Богу. То есть такого эквивалента вообще не существует. Это познается в состоянии транса над гунами природы. В гунах такого эквивалента не существует. Также здесь, если мы говорим «хранитель», «Господь-хранитель» или «изначальный философ», эквивалента такого не существует. Что такое изначальный философ? Покажите мне его тут. Нет такого примера. Мы не знаем, о чем речь тут идет. Мы просто знаем слово «философ», а изначально думаем, ну как источник, ну вот изначально, значит, родился таким философом. Мы рассуждаем в рамках рождения и смерти и других категорий, в которых мы сами находимся. Поэтому и языки бывают разные, и важны качества, в которых мы произносим слова. Это важнее самих слов. Вы можете сказать кому-то «осел», если ваши качества позволяют, как бы уполномачивают вас это сделать, иначе вы совершите оскорбление. Почему? Родитель может сказать своему сыну, отец иногда: «Ты упрямый, как осел». Это не оскорбление. Потому что там за этим есть глубокое сострадание, как бы есть желание воспитания, есть желание блага только из этих побуждений. Это не является оскорблением. Но не означает, что теперь можно каждому это говорить. Кто не является моим ребенком, и я перед ним не несу такую ответственность. Также шастры говорят, духовный учитель может тоже давать наставления своим ученикам по той же самой причине. Но те, кто не являются учениками, он уже не делает таких наставлений. Нет таких полномочий. У Бога абсолютные полномочия. Изначально философ говорится. Каждому дает наставление, каждому живому существу, прямо или косвенно. Животное не понимает философию, понимает палку. Но каждый получает наставление, уроки жизни, любое живое существо. Даже деревья, даже собаки, даже кошки учатся не от нас, а от Бога. При этом в сердце каждого находится, он имеет право на это. И ведет по эволюционной лестнице вверх. И человеку дает потом Священное Писание и Шапанишат. Разъяснение, ачарьев, пророков посылает. Изначальный философ, хранитель. Вот о чем речь идет. Тот, кем люди перестали восхищаться сегодня, восхищаются демонами, породистыми собаками восхищаются, огромными змеями, анакондами восхищаются, даже поклоняются им некоторые племена. Удивляются, когда гром гремит сильный, молния, они вау, все это снимают, вау-вау. Но не хватает разума понять источник этой силы изначально. Невообразимой силы и разума. Поэтому, да, ачарьи, они приходят, пытаются нас поставить на этот вот путь развития, да, нашего духовного разума. И вот эти молитвы, когда мы их повторяем, просто вот читаем, повторяем, они очень могущественно проникают в наше сердце. Все живые существа, любое живое существо, любая форма жизни целеустремлена в этом ее особенности. Все живые существа пытаются выжить в этом мире, от микроба до полубога. Все стремятся к жизни, к жизни, к жизни, к жизни. Все имеют одинаковую природу. Все целеустремлены, просто они не знают, что такое жизнь. Не все знают это, что такое жизнь. То есть пока мы не придем к душе, мы не сможем как бы, ну хотя бы теоретически не пойдем к душе. Недавно я общался с одним человеком. Он вообще первый раз пришел, но был свой интерес, свои вопросы. Говорит, но люди считают, что это просто самообман, верить в душу и в Бога. Большинство людей так думают, что это самообман, этого не существует же. Да, может быть, самообман, кто его знает? А может быть, реальность, а? Вы можете это проверить? Не можете. Доказать? Тоже не можете. Что же делать? Проверьте. Проверьте, есть методы. Почему, Прабхупада говорит, нет таких институтов? Почему изучаете химию? Почему у вас нет института, где вы изучали душу? Вот, говорит, в чем наше предложение. Может быть так, а может быть не так. Да, мы спорить не будем. Кто его знает? А вдруг это самообман? Почему нет? Может быть. Обмана много. Очередной обман. Нет души. Нас обманывают, да и все. У них есть свои корыстные мотивы. Факт. Есть примеры корыстных священников тоже. Почему верить? Вы говорите, нельзя верить материалистам, а мы духовникам тоже не верим. Тоже. Аналогично. Факт. Во что же тогда верить осталось? В свой язык, в свои качества, в свои гуны, считать себя истиной. Тоже неправильно ведь. Все неправильно. Что же делать? Пока человек не обратится к Богу, он не сможет найти ответ на этот вопрос. Вы можете искать его миллионы лет этот ответ, но вы везде будете видеть недостатки и в себе, и в других, и в религии, и в политике, и в соседях, и в собаках, в чем и в климате. Все вам надоест. Всегда будете думать, где-то лучше, где-то лучше, где-то лучше. Всегда будете вот чувствовать, но не знать, где это. Пока не обратитесь к Богу. Нет другого примера. Это тоже пример. И вот когда вы обретете опыт над гунами природы, вот только тогда вы сможете получить научные доказательства. Ваш личный опыт. Пока наш личный опыт – это опыт человека, сидящего в тюрьме с преступниками. Я здесь не видел ни одного порядочного человека. Их не бывает. Кругом одни негодяи. Да, прав ты, прав. Только одну вещь ты упустил. О себе что ты думаешь? Ты-то почему оказался в тюрьме? Вот в чем проблема. Да, перестань быть негодяем. И ты получишь возможность другого общения. И увидишь другую жизнь. Это касается каждого. Но язык разделен сегодня, потому что никто себя не считает негодяем. Никто собой не занимается. Каждый отстаивает свою истину. Потом мы читаем еще Упанишад, чтобы попытаться выйти из этого заблуждения. Живые существа также являются отделенными экспансиями личности Бога. И поскольку некоторые из них хотят господствовать, подражая Верховному Господу, Он позволяет им войти в космическое творение, чтобы они могли полностью удовлетворить свое желание властвовать. Кто-то спросит, а как-то несоразмерно, да, вот человек хочет господствовать, хорошо. Но у него есть планета. А зачем ему вот, целая Вселенная? Там же не господствует. Зачем Господь создает такие большие пространства? Нет. Разумный человек сразу догадается, что в этом пространстве, в этом мире есть какие-то соответствующие существа. Значит, есть причина в этом. Значит, есть какие-то соответствующие существа могущественные. Это их поле деятельности. Звездные войны, помните? Есть демоны и полубоги. И там поле деятельности Вселенной именно. У нас вот поверхность Земли, только поверхность планеты. Немножко воздушного пространства и водного, где человек может как-то вот господствовать. До какой-то степени. Но у кого-то, видите, другие ресурсы. Присутствие неотъемлемых частиц Господа, живых существ, приводит проявленный мир в движение, запуская механизм причинно-следственных связей. То есть живое существо, да, входя, включает этот механизм своей энергией. Таким образом, живым существам предоставляют все возможности господствовать над материальной природой, но истинным повелителем остается сам Господь в форме своего полного проявления параматмы, сверхдуши, являющейся одним из пуруш. Ну вот параматма примерно так и выглядит же в сердце, как на этой обложке. Вот познакомьтесь, да, хоть если кто-то первый раз, вот, познакомьтесь. Первый раз видите это, вот, этот образ. Вот он в сердце есть. Один и тот же у всех. Таким образом, между живым существом, атмой и наделенным властью Господом, параматмой, то есть между душой и сверхдушой, огромная разница. Параматма властвует, а атма подвластна. Следовательно, они относятся к разным категориям, Но поскольку параматма тесно связана с атмой, ее называют постоянным спутником живого существа. Здесь Прабхупада говорит, тесно связано, да, тесно, но имеется в виду самые тесные отношения с параматмой. Не просто тесные, самые тесные. Если мы говорим, Господь, он, значит, он самый Бог, самый из всех. Всегда. Любое качество называете, это самое будет приставка. В высшей степени. Философ, это значит самый. Прекрасный, значит, самый. Справедлив, значит, самый. Вот. И также, если тесно связано, значит, самое тесное связь. Это постоянный спутник живого существа. Самый постоянный. Не на одну жизнь, а постоянно, всегда. Все привлекающие аспект Господа, который существует во всех состояниях, бодрствования, сна, также в непроявленном состоянии, и который порождает джива-шакти, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называют брахманом. Это всепроникающий аспект. Господь является источником как параматмы, так и брахмана. Следовательно, в конечном счете, все живые существа и все сущее исходит из Него. Тот, кто понял эту истину, посвящает себя преданному служению Господу. Ну, естественно, происходит. Служение – это как бы есть спонтанная склонность живого существа. Когда человек счастлив, он начинает служить. Все служат тому, кого любят спонтанно. Также здесь говорится, это произойдет естественно. Такой чистый, обладающий полным знанием, преданный Господа, привязан к Нему всем сердцем. И когда такие преданные собираются вместе, они не занимаются ничем другим, кроме прославления трансцендентных деяний Господа. Но для этого нужно просто иметь материал. Так, если из ума много мы не сможем, да, выжить из своего. Но есть материал, вот почему эти писания так важны. Мы можем читать книги о деяниях Господа в различных формах, аватарах, в Пуранах, там, Бхагавата Пурана, Вишну Пурана. 18 Пуран существует, все они, собственно, говорят, все ведут в эту сторону. Бхагавад-гита. И таким образом появляется у нас много материала, и он углубляется и умножается с течением как бы нашего саморазвития. Те, кто не достиг уровня совершенства чистых преданных, а именно те, кто познал только проявление Господа в виде брахмана или параматмы, не способны понять смысл действий совершенных преданных. Господь сам помогает чистым преданным, вкладывая необходимое знание в их сердца. Вот кто такие преданные. Так, у нас электричество, да? А интернет работает? Интернет не работает. Значит, работает. Значит, работает. Сейчас свет отключился, но интернет работает. Хорошо, нам повезло. Поэтому мы закончим комментарии. Проявляя особую благосклонность к своим преданным, он рассеивает всю тьму невежества. Вот это особая как бы привилегия быть преданным, что человек не считает себя носителем знания, потому что получает постоянно знания от сверхдуши. То есть он как бы пользуется этим знанием. Он всегда дает себе отчет, что он не является великим ученым. Он просто служит Богу. А Бог дает ему все необходимое для этого служения. Он может иметь ну, проявление какое-то, каких-то ситх или могущества, как особо полномочные, скажем, есть такие чудеса творят, они чудотворцы. Но он не считает, что это делает он. Это вот качество преданных. У него нет никакого чувства собственности по отношению ко всем, даже своим способностям, которым он наделяется. Говорит, это Господь творит. Ну да, может быть, через меня он это делает, не знаю почему. Ну, так хочет. Вот он это делает, он это творит. Философы, эмпирики и йоги не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени полагаются на собственные способности и усилия. Как сказано в Катху Панишат 1.2.23, «Господа может познать только тот, кто заслужил Его милость, и никто другой. Господь дарует эту особую милость только своим чистым преданным». Итак, в этой мантре Шиша Панишат речь идет о милости Господа, которая не способна проявить Брахма-джоти. Попробуйте у Брахма-джоти попросить прощения за свои грехи. Что оно ответит? О Брахма-джоти. Прости меня, грешного. Ответ никакого не будет. Брахма-джоти — это Брахма-джоти. Там нет понятия ни греха, ни добродетели, поэтому нет такого контакта. Все находятся в Брахма-джоти, просто по-разному. Там нет чувств личностных отношений, не существует в Брахма-джоти. Там есть просто пребывание. Это энергия пребывания, присутствие, существование. Но личность Бога, вы можете обратиться к Нему. У личности мы просим прощения. Перед кем мы виноваты? Нужно это осознать. Это и есть сознание Бога, что мы все изначально виноваты именно перед Богом. Поэтому стали виноваты в этом мире. Перед каждым, кого мы знаем, мы в чем-то виноваты. Любой человек. Видите, даже свет включился. Хорошо. Какие у нас будут вопросы в эфире?
Положение полубогов опасное, есть возможность возгордиться. Какое самое безопасное положение для преданного служения?
Безопасное положение? Для преданного?
Да.
Смирение, понятно, это безопасное положение. А безопасное положение, когда мы принимаем прибежище у стоп духовного учителя. Вот это положение, там у стоп, оно безопасное. Так, как бы, духовный учитель защищает ученика. Он и есть источник смирения, именно духовный учитель. Перед ним мы никогда не сможем гордиться, там, хвастаться, там, ну, прочее, считать себя кем-то. Перед духовным учителем мы не сможем это сделать. Поэтому это прибежище дает им защиту от деградации, от развития аханкары. Это самое безопасное положение.
Виктор Суворов. Доброе утро. Внимательное повторение мантры означает, что мы внимательны к личностям, имена которых повторяем.
Еще раз.
Внимательное повторение мантры означает, что мы внимательны к личностям, имена которых повторяем.
Да, да. Да, это так связано. Здесь вопрос есть у нас?
Какова роль брахмана в создании Кришны? Такое впечатление, что Шилапрабхупада нас как бы вокруг обводит прямо в Кришну. А вот роль брахмана.
Минуя брахман, мы не можем миновать брахмана. Он везде, повсюду брахман. Роль брахмана — это наша среда, в которой мы находимся. Мы должны создать благоприятную среду. Например, храм строим. Это благоприятная среда. Тоже брахман. И чуть-чуть Бога вспоминают. Это брахман. Сбивает их с толку. Если построить просто шалаш, и там из глины вылепить Кришну и поклоняться, и скажут, там Бога нет. Но если вы из золота отольете божество, это Брахман, так? Мне скажут, это в этом что-то есть. Они поклонятся даже. Из чистого золота это божество. О. Золотой телец. Это все энергия Брахмана ослепляет их. Есть ослепительные как бы качества Брахмана. Там, говорится, нет качеств материальных, но ослепительные просто. Но он устраняет все страдания. Все. Поэтому там, ну, есть зацепка. Брахман означает, что вот видите вокруг вот это все. Это Брахман. Ему придали просто форму определенную для служения Кришне. Это благоприятная среда. Можно из Брахмана слепить что угодно. Мы так рассуждаем, мы неправильно рассуждаем. Потому что разделить эти аспекты невозможно. Мы просто сейчас так умозрительно рассуждаем. Берем отдельно Брахмана, он не существует отдельно. От Кришны, от Параматмы и так далее, он не существует отдельно. Шастры, садху, есть гуру. Три. Обязательно должно быть три в одном. Они их нельзя разделить. Потому что шастры можно, вот писание, понять только через гуру. Тадвити пранипатина парипрешнинце. То есть обратиться к гуру, чтобы понять то, что говорят шастры. И садху также подтвердят святые, которые живут согласно этим писаниям. Значит, мы опираемся на три категории, не только на шастры. Гуру, саду, шастры.
Если у человека нет духовного учителя, то как ему стать смиренным?
Не получится. А как же он станет смиренным, если нет духовного учителя? Если он не принимает духовного учителя, то это уже не смирение. Или у него нет возможности, имеется в виду? Нет, возможность есть у всех. Принять духовного учителя в сердце есть возможность сегодня. Гуру Парампара сейчас она распространяет это знание по всему миру. Сегодня у всех есть этот шанс, у всех людей, принять духовного учителя.
Иван спрашивает, как понять, что мы виноваты перед каждым, кого мы знаем?
Можно это слово изменить, не то, что виноваты, но в долгу. Тот, кто должен, обычно он виновный. Он должен отдать долг. Не отдает, то он виновный. И мы в долгу. Мы связаны каким-то долгом невыполненным. Поэтому вместе должны сотрудничать, должны создавать семьи, должны служить государству, должны то, должны третье. Работать должны, каждый должен. И так мы, ну, вину с себя снимаем, долги отдаем. В этом смысле. Сформулирую вопрос. Как человеку проповедовать, ты хочешь сказать?
Как помочь другому человеку?
Они, правда, кусаются. Нужно в рукавицах. Но поймать можно. Потому что все, эта белка такая земляная, она симпатичная и нравятся эти существа. С ними общаться. Но он дикий. Он убегает от вас, он как стрела летает. И вот его поймаешь, значит, Пурундука этого. Потом надо приручить. Я был в шоке, конечно, как это делается. Наливается в ванну вода. Это я говорю про атеиста, вам должна понимать, да, аналогию. В ванну наливается вода, и туда этого бурундука бросают. Ну, наполовину ванны. И он по этой ванне не может выбраться, конечно, там скользко. Он плавает, 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 плавает. Все, устает, тонет существо. Ну, до предела все. И тогда он уже ослаб совершенно, все, он берет его руками, он не убегает, не может, просто не в состоянии. И мокрого в носок толкают, или в чулок. И раскручивают. Ну и когда его оттуда вбрасывают, он уже вообще никакой. Он предался, предался полностью. И потом его себе на плечо, вот, и вот тут он высыхает, приходит в себя. И когда он приходит в себя, происходит чудо. Он начинает по вам ходить, не боится, по рукам, все, вы берете его, все нормально. Нормальный человек, понимаете? Был дикий, необузданный. Вот. Если вы благословляете атеистов, то с ними так и произойдет. Идут в какую-то ванну, в какую-то историю точно влипнут, где там они потеряют уже всякий энтузиазм, уже, скажут, жизнь невыносима. Вот. Потом из-за этого состояния они кому-то предадутся, кто их вот так вот жизнь, голову закрутит, понимаете? Какая-то женщина там или мужчина. И выбор. Книгу предлагаешь, говорит, не надо вашей книги, да? Примите мое благословение, удачной вам жизни. И там начнется у них что-то такое. Потом лет через 10-15 он подойдет, а я вас помню, вы мне когда-то книгу предлагали. Ну, дайте почитать, дайте почитать. Ну, в жизни так происходит. Не все сейчас готовы, конечно, ну, принять практику духовную. Нужно решиться же. Нужно быть практически сумасшедшим человеком, чтобы принять духовную практику в глазах общества. Это шаг серьезный. Но когда вот в жизни действительно вот люди уже не видят никакой надежды, уже явно, что да, корабль тонет, им легко становится принимать это. Они уже там слышали что-то там, не верят в нее, что ли. Харе Кришна, давайте посмотрим. Нормально. Не пугает меня. Заметили, что кого-то пугает это слово Харе Кришна, кого-то не пугает вообще. Спокойно к этому относится человек. Следующий кто?
А, вот вы сегодня рассказывали много о том, как вот осязать, чувствовать, размышлять глубоко. И вот, ну, вроде много всего, вот вы как-то сжато так скажите, вот что нужно делать или чему нужно учиться, какие качества развить, чтобы действительно, ну, научиться глубоко видеть ситуацию, жизнь людей, чувствовать.
Какие качества развить? Все. Значит, какие? Одно качество хочешь развить? Тебе лень развивать много качеств. Все качества нужны. Все по списку. Вот, ищи, значит, список Бхагаватам, Бхагавадгите, списки. И все качества развивай. А они взаимосвязаны, качества эти. Мы не можем только одно качество развить. Они очень взаимосвязаны. Одно связано с другим и так далее. Есть своя последовательность, конечно же. Со смирения начинается. Аманитвам, Адамхитвам, Гита так. Кришна описывает все последовательно. Вот, но нужно обрести все качества. И в конце мы сможем обнаружить абсолютную истину, как ты говоришь, увидеть ее. Таким образом. Какие-то качества у нас уже есть, и потом мы что-то уже можем понимать. Хотя бы во время, да, вот классов ясность может прийти. Какие-то моменты уже чаще, чаще, больше и больше. Вот. И также можем постоянно утвердиться. Но это качество. Если мы чувствуем неприязнь к каким-то живым существам или к людям, это критерий того, что наше качество еще не развито достаточно.
Человеческий ум так устроен, что
Глупость – это отождествление себя с материей. Вот это надо признать. Я не глупость, я душа. Почему я глуп? Я же душа. То есть, говорится, я такой же, как и ты. Качественно такой же, как и ты. Это он к Господу обращается. Дело тут не в глупости, а в отождествлении. Вот в чем глупость. Глупость, поймите, это не ошибка, это упрямство. Это выбор. Ошибка тоже глупость, но ошибка – это следствие упрямства, следствие отвержения истины. Если отвергается истина, потом, конечно, как следствие ошибки идут, глупые ошибки. Глупость в том заключается, что я отвергаю Бога, принимаю это тело, свой ум как источник всего. Вот в чем глупость. А душа, она не может быть глупа. Каждый это чувствует. Когда мне впервые дали фотографию моего снимка головы, медицинский этот рентген, я не узнал, мне это не я. Я был против резко. Серьезно говорю, нет, я не мог поверить, это никакого отношения ко мне не имеет. Это не глупость. А в чем же глупость? Что я забыл, что я отрастил себя с телом. Мне не нравится думать, что я тело, но нравится отождествлять с телом. Почему так? Противоречиво. Если все тело сейчас разложить на составные части, никому это не понравится. Мое тело, другое тело, одно и то же. Нечистоты какие-то. А отождествлять нравится. Вот оно, противоречие. Вот в чем глупость.
Расширите, пожалуйста, к сегодня лекции, сказали, когда экзаменная база – это опыт над уровнями природы. В чем проявляется этот опыт? Вот когда мы изучаем, например, где жизнь происходит в жизни, да, Прабхупада, ну, говорит, что ученые, да, наблюдения, гипотезы, и потом, ну, доказательная база. И, как я понимаю, доказательная база, что опыт над гунами, да, вот как он проявляется, как, ну, скажем, человеку сказать, или как его почувствовать самостоятельно, или, ну, имеется в виду себе лично, или как это может какой-то другой человек почувствовать опыт над гунами природы?
Как почувствовать опыт?
Да, в чем он проявляется? Может, точнее, проявиться? Какие его проявления?
У человека есть у любого такой шанс, да. Гита говорит, огонь покрыт дымом, так, зеркало покрыто пылью. Зародыш покрыт чревом. Самое глухое невежество – это пример зародыша и чрева. Это состояние растения. Человек практически не воспринимает окружающей действительности ничего. Очень слабо, очень-очень слабо. А зеркало покрыто пылью, сравнивается с сознанием животных. Они что-то воспринимают, но совершенно, ну, не отдают себе отчета, что это. Толстый слой пыли, вы что-то уже, конечно, видите, но не знаете, что это такое и зачем это. А вот огонь, покрытый дымом, вот это сравнение с человеческой формой жизни. Огонь, он не всегда покрыт дымом, что это подвижная стихия уже, страсть. И иногда дым рассеивается или отклоняется по ветру, мы видим огонь, иногда снова закрывает огонь. Вот это наше человеческое состояние. Теперь мы говорим, как человеку передать духовный опыт. Когда он покрыт дымом, в это время вы ничего не можете ему сделать. В этом состоянии, когда он ослеплен, там, скажем, деньгами, успехом, там, планами, опьянен чем-то там человек. Очень гордый, надменный, высокомерный, самоуверенный, самовлюбленный, ничего не сделаете. Слишком много дыма. Он не увидит ничего. Но когда вот у него в жизни появляются какие-то неудачи, какие-то потери, вот тогда они это знают хорошо, материалисты, они очень боятся, они предупреждают. Они, говорит, над вами имеют власть, силу, когда именно вы вот испытываете трудности в жизни. Вот тогда они проникают в ваше сердце, в вашу семью, и вот тогда они вас как бы вот уводят из жизни. Они прекрасно это понимают. Страдающие, нуждающиеся, любознательные, ищущие истину. Вот в эти моменты вы можете дать человеку почувствовать. Некоторые особо уполномоченные личности, там Шакти Веши или Випхути такие могущественные, они могли дать опыт духовный даже животным. Ну, в нашем опыте, наверное, будет сложнее это сделать. Животного, да, привести к лотос-стопам духовного учителя, чтобы он дал инициацию, пес какой-нибудь там. Но слон Рассиканада инициировал одного слона. Служением занимался. В истории есть такое. Ну, как правило, этого не происходит.
Если вы правильно, я поняла, что это, ну, как следствие этого процесса, как некое духовное зрение, да, то есть когда уходит дым, то тогда, ну, появляется какое-то, ну, другое видение, да, когда мы зеркало очистили, то несколько в таком вот виде, в другом, да?
Это как отец Сергий, помните его историю, да, к нему пришла эта женщина светская в его скит, там, где он молитвы вот свою как бы творил, уединился, он был очень решительный человек по жизни, очень решительный. Эта решимость у него в практике монашеской, она сработала, и он стал продвигаться в глазах людей, там его святость, его качество, его решимость. И друзья, они обсуждали же, они же знали его хорошо, каким он был амбициозным человеком, и он ушел в монастырь, потому что у него была в карьере неудача, и он принял такое решение, у него это был характер сильный. Было ложное эго тоже большое, но вот он решил так от мира отречься вот в таких сердцах. Да, и они видели, что это как бы, ну, не от привязанности к Богу, а от разочарования в жизни, и они это обсуждали. И в конце концов, он не захотел с ним встречаться, когда они пришли в храм, чтобы увидеться с ними, друзья, он отрекся. В конце концов, они стали думать, что он на самом деле, ну, уже говорят, молва идет, там уже исцеляет кого-то. Это факт, да. И в ходе какой-то вот своей такой светской беседы разгульной, одна женщина сказала: «А вы увидите». Она решила его испытать. И она пришла туда, она все это сделала, записывается, как она пришла туда с промокшими ногами, там по снегу, и кричала там, плакала за окнами его, этого, вот этой вот землянки, что я тут погибаю, я замерзаю, я тут брошена, вот, и неужели вы, святой человек, не проявите сострадания? Он понимал все, что там уже происходит. Он открыл ей дверь. И потом он этот случай описал как единственный в его жизни, где он, ну, передал этот дух. Это был единственный случай. Как раз вот он ей передал этот дух. Так получилось. Он не знал, что так произойдет. Она стала его соблазнять. Все, она там отогрелась, стала хихикать там и все остальные вещи. И он понимал, что для него это будет конец всей духовной жизни, если он упадет. Ну, взял топор, отрубил себе палец. Она, конечно, была в шоке. Она поняла, она убедилась, что это святость. Вот этот момент был истинный, он сказал. Вот этот момент истинный был в моей жизни. И вот даже такой леди, да, он дал все-таки вот этот момент, передал, смог передать, видите, таким путем. Вот они тоже идут на крест, там Иисус Христос, Хридас Такур, другие, чтобы как-то передать этот сентимент людям. Зацепить их, да, вот этих материалистов. И вот, такие подвиги тоже существуют, безусловно. Но мы не делаем, мы пальцы с меня отрубаем, мы логику, аргументы используем, да, в движении Господа Читания. Поем киртаны большие, вот, просад, и так наступаем на маю таким образом, движением целым. А кто-то в одиночку просто на крест идет, и все, и начинается религия мировая вот отсюда. Сентимент входит в сердце. Это вот момент из его жизни. Ну, потом там уже история по-другому заканчивается, но это не важно. Важно, что вот этот момент истины вот есть, был у него.
Что означает быть устоп духовного учителя для ученика?
Устоп? Ну, сидеть устоп, это же просто. Ты как-то еще хочешь понять, да? На стопе, под стопой или на двух стопах. Когда что? Стопы не дотягиваются, я понимаю. Да. У нас не такие длинные стопы, так? У духовных учителей у нас длинные руки, но и длинные стопы. Это образное выражение. Я всегда стараюсь быть у стоп своего духовного учителя. И у стоп Шрилы Прабхупады, и Гуру Парампары. Это просто смирение, и все. Стоп, значит, просто находиться в умонастроении смирения. Это всегда быть у стоп. Мы все, что принимаем от преданных, там славу какую-то или что, должны передавать гуру. Не присваивать ничего себе, все передавать, все отождествлять с его милостью. Так у стоп находимся.
Еще вопрос есть? Анна Милешко. Скажите, пожалуйста, если в сознании Кришны точка невозврата, когда уже точно предался и не вернешься в майю, каковы критерии?
Да, есть, когда у вас уже отрастут духовные руки, ноги. Отрастут. Есть такая точка невозврата. Конечно, можно шире ответить на этот вопрос. Можно шире ответить еще на этот вопрос. Не так все просто, да? Скорее всего, лучше всего ответить на вопрос по-другому. Нет такой точки, лучше сказать. И вот когда вы примете, что такой точки нет, невозврата, всегда есть опасность, вот тогда это точка невозврата. Как только вы подумаете, я достиг точки невозврата, это может быть иллюзией. Это станет иллюзией. Пока мы в материальном мире, Прабхупада всегда молился, да, чтобы не упасть в майю. Он однажды сказал своим ученикам это. Говорит, разница между мной и вами только в том, что я боюсь майя, а вы не боитесь майя. То есть вот так Прабхупада мыслил. Поэтому вот эта точка невозврата, можно сказать. Если человек считает, что он всегда вот находится в опасном положении, всегда может упасть в этом мире, ведет себя очень осторожно.
Гуру Махарадж, вот вы перелегнулись своим духом, как материться, стать преданным. Это спросить, как преданному по-настоящему научиться предаваться?
Как преданному предаваться?
По-настоящему.
Тоже, когда раскрутят. Голову снесет ему несколько раз. Это он скажет, да, мои концепции, мои эти вот все планы. Пропади все пропадом. Никогда это к хорошему не приводит. Тоже опыт. Но у преданных быстро этот опыт они приобретают. За одну жизнь приобретают. Большой опыт. В материальном мире этот опыт приобретается, не знаю, там, миллионы жизней, может быть. Но Бхагавати Кришна говорит, я преданному не позволяю быть невежеством, я рассеиваю невежество лично, поэтому быстрее. Один, два каких-то случая в жизни, и преданный уже извлекает урок, делает вывод. Все понятно. Достаточно. Я предаюсь Кришне, все. И если это преданное, то все просто. Если не преданное, тогда это сложнее. Но путь тот же самый, к Богу. Просто сложный будет очень. Другого-то пути не существует. А если существует, скажите, куда? Вы не скажете. Никто не ответит, куда? К светлому будущему. Какое будущее? Вы умрете скоро. Вы обманываете себя и других. Да, но вы будете счастливы в будущем. Вы тоже умрете в будущем. Сколько прошло времени с начала зарождения Солнечной системы? 5 миллиардов, говорят. Ну, все, где эти 5 миллиардов? Сколько живых существ рождалось за это время? Где они все? А вы говорите, светлое будущее? В 5 миллиардов туда. В небытие все уходит. Ну, ну все. Кто в это поверит? Ложное вдохновение называется. Иллюзия. Главное, это все должны подтвердить, и тогда вот появляется уверенность. Когда это никто не подтверждает, вы ходите несчастный. Вот и все. Либо злитесь на всех, что вас не поддерживает никто. В будущем будем счастливы, никто не поддерживает. Вы начнете либо злиться, либо расстраиваться. Если вы истину говорите, что же вы расстраиваетесь? Потому что это все ложь. Зачем вам подтверждения нужны, если вы знаете истину? Истина сама себя подтверждает. Почему же вы расстраиваетесь, когда кто-то с вашим мнением не согласен? Потому что ваше мнение ложное. Мы говорим, что это от сфер души, потому что все как-то связано со сфер душой, но не непосредственно. В случае материального опыта это санкционировано сфер душой, но не от сфер души. Если человек совершает грех, допустим, мы же не говорим, что это от сфер души, но санкционировано, позволено. Также Менделеев хотел получить такие знания. Сверхдуша санкционировала, но не означает, что там на сверхдуши получил непосредственно знание. Есть много других историй, контактеров полно, знаете, контактеры там общаются с духами, там всеми, но тоже получают. Это не от сверхдуши. Но санкционировано. Вот это их сбивает с толку. Где же Бог? Откройте Бхагавад-гиту, вот это вот уже непосредственно сфера души. Нужно сакшат, харидина, сакшат. Непосредственно нужно получить сферу души знания. А не санкцию на какое-то мнение или науку. Если Менделеев получил таблицу Менделеева, значит, что это абсолютно истина, что ли? Это просто таблица Менделеева. Не таблица Параматмы совсем. Она так осталась под его именем.
То есть все дело в его мотиве было. Получается, что он получил неполноценное знание, потому что мотив...
Он получил то, что хотел. И он совершал аскезы для этого, он заслужил это. Он искренне искал вот в материи какие-то классификацию, какой-то порядок хотел. Он чувствовал, что есть порядок. И, собственно говоря, это ну, неплохая санкция. И пользуется сейчас она как-то работает, помогает технически. Разум, да, но он заслужил своими аскезами и своим желанием. Он ради этого жертвовал многим. Это сколько нужно было трудиться, сколько мучиться, во сне увидеть сразу целиком всю таблицу, представьте, заслужить надо было. И другие ученые, которые себя посвящали этой деятельности, тоже получали такие откровения. Но вот непосредственно откуда, это другой вопрос. Кто-то получает от духов информацию, кто-то получает от демонов информацию, кто-то получает от полубогов. Вопрос, откуда Менделеев получил эту информацию? От Бога или от дьявола? Молился ли он Богу в это время? Или он просто хотел вот собственным разумом понять все это, разработать и установить? Это были его материальные усилия или духовные усилия?
Значит, он опирался на ложное, да?
Ну, как все ученые опираются, на что они опираются? На свои способности, свою аскезу. Восходящий процесс.
Мне понравилось, как вы сказали, как картину можно оценивать. Можно краски видеть, можно на сам сюжет и самого художника. То есть этот уровень, я так понимаю, считается выше, как я знаю, кто рисует картину. Нам нужно интереснее как бы понять эту картину. И вот если эту аналогию наложить на вот другое произведение, которое он падал, перевел и комментировал. То есть, если мы не знаем про упаду, то получается комментарии про упаду не будут нам интересны, они нам глубоко не откроются. То есть, если мы не знаем личность, нам не смотреть просто как какое-то интересное философское какое-то произведение. То есть, правильно?
Не видеть Прабхупаду в комментариях?
Ну, как бы, не понимаем, кто такой Прабхупада.
А, тогда мы не, еще не читаем Бхагавата. Тогда мы еще не понимаем глубоко Бхагавата, понятное дело. Так же, как читать Бхагавадгиту, не понимая, кто такой Кришна. Значит, мы еще не понимаем Бхагавадгиту, естественно. Представьте, если кто-то скажет, Кришна – это обычный человек, но могущественный, но обычный человек. Как вы поймете Бхагавадгиту? Уже по-другому. Это главный момент. И если буквально, как написано, Шри Бхагаван Увача, если Бог говорит, вы уже по-другому будете относиться к тому, что написано в Бхагавадгите. От этого момента и зависит понимание Бхагавадгиты. Если кто-то комментирует Бхагавадгиту, мало ли кто комментирует Бхагавадгиту. Если я его не знаю, то это одна позиция. Если я точно знаю, что это основатель Ачарья, и кто это, и его жизнь, и его служение Богу, я совершенно по-другому читаю его комментарии. От осознания личности зависит наше понимание. Иначе я соизмеряю только с собой, со своей личностью, что я воспринимаю. Но это будет несовершенное восприятие. Как только я начинаю понимать, кто говорит Бхагавадгиту и кто комментирует Бхагавадгиту, я начинаю понимать по-настоящему, что там написано. Есть истина, есть окончательная истина. Это разные вещи. Итак, где же окончательная истина? Мы находим ее в Бхагавадгите. Каким путем? Изучаем рассказчика Бхагавадгиты. Тогда открывается смысл Бхагавадгиты. Так Прабхупада говорил. Шекспир написал произведение. А вы спорите, что он имел в виду, то или другое. Спросите у Шекспира. Вы должны понять Шекспира для этого. Тот, кто хорошо знает Шекспира, может объяснить, что имел в виду Шекспир, когда писал «Король Лир». Какую жизнь прожил Шекспир или Достоевский, тогда становится понятно, да, что человек на себе все это пережил, это не просто его какие-то фантазии, да, это его опыт. Это все очень связано, как понимаем личность. Вьясадева записал Веды, да, а кто он такой, Вьясадева? Тоже нужно знать это. В Пуранах эти личности все описываются. Именно потому они описываются. И Кришна описывается в Пуранах, и все великие мудрецы, и все также описаны в Пуранах. Их жизнь, как бы их могущество. И Юдхиштхира, он Брахмана спрашивал, Маркандею спрашивал, других спрашивал именно об этом. Его интересовали рассказы о могуществе Брахманов. Потому что Брахманы учат, Брахманы говорят. Они излагают истину. Все знания. Тогда он спрашивает, а расскажи мне о могуществе этого класса. И там много есть историй о браманах, об их силе, об их способностях, их чистоте, об их смирении, об их религиозности, об их исполнении долга, как бы дхармы. Как раз идут такие повествования. Зачем они нужны? Чтобы мы смогли услышать, что они говорят. Если мы видим, что человек говорит хорошие вещи, сам не следует хорошим вещам, все обесценивается так. Но если мы слушаем о Кришне, что он творил, когда он был на земле, да, и какие лилы, и при каких обстоятельствах, говорит Бхагавад-гиту, в каком настроении, все эти детали раскрываются, мы начинаем понимать, что такое изначальное знание. Как к этому относиться, наше отношение должно быть к этому правильным. Не так, что индусы верят в Бхагавад-гиту, христиане верят в Библию, кто-то там во что-то еще. Какая разница? Ну, они просто книги смотрят. Ну, и то книга, и то книга, и эта книга, и везде хорошие вещи написаны, какая разница. Все это изучает, это предмет изучения. Источник знания, это предмет изучения. У тебя все вопросы. Так, ну давай, что там у тебя за вопрос?
У меня такой вопрос, он простой, но мне он показался сложным. Себе ответить на него. Что такое счастье? Вы говорили, что когда человек испытывает счастье, он спонтанно начинает служить. И тут он может понять под счастьем исполнение своих желаний, кто-то удовлетворение чувств. А как на самом деле, что это такое?
Что такое счастье? Начинается со шрадхи, с веры. Если ты хочешь именно вот счастье испытывания веры, с этого момента ты можешь уже говорить о счастье, иметь опыт определенный. Если ты шрадху будешь развивать дальше, счастье будет углубляться. Если нет, забудешь об этом. Уйдет. Так говорят. Пришло, потом ушло. Не знаю как, почему. Шрадха, следующая ступень какая? Шрадха, первая ступень, вторая. Садусан, боже мой. Вот это следующая ступень счастья, больше еще. А третья какая ступень? Вот, еще больше видишь счастья. А дальше что? Анартха не вредите, точно. А это хорошо? Или плохо? Ты уже будешь на небесах летать, если ты очистишь сердце. Не просто будешь счастливой, а потом что? Что там дальше? Что-то очень сложное. Само счастье есть там. Что там дальше? Господи, боже мой, откуда вы приехали вообще? Из какой тьмы таракани? Ручи — это уже вкус счастья, не просто счастье, не просто вера, не просто вот это вдохновляющее общение и чистота, собственно, это уже... Ключ счастья в вашем сердце бьет, ручей. Ништа, ручей потом, да, очищается. Ништа — это... Ништа — это и есть анартха на иврите, можно сказать. Можно это как бы, ну, объединить в каком-то смысле. Поняла, что такое счастье? Вот эта динамика, вот мы в этой динамике сейчас находимся. Все преданные счастливы, все непреданные несчастливы, потому что у них нет веры. Можно без веры все это делать. Саду санга, баджана крия, очищение сердца, это все без веры может быть. Счастье не принесет. Будет просто как? Ну, труд, аскеза. Вера, то есть сразу видно, что преданный, он радостный, он счастливый, вот он преданный. Вот это преданный, симптом. Ну и постоянно заморочка какой-то там, это вера, у него неустойчивая вера, у него нет шрадхи этой. Конечно, тикари – это уже вера, поймите. До ништи, но она вера, потому что верит в божества незыблемые, в гуру он верит, он, может быть, не верит там в преданных, в людей, другие вещи у него есть недостатки, но вера в божества у него есть. Конечно, это тоже достижение. Это уже квалификация, фикар. А если он даже еще не конишка? Просто попал под влияние каких-то сентиментов, чувств. Делает это, но у него на каждом шагу какие-то проблемы в голове.
Вера в то, что Кришна – верховный
личный. Да, это, конечно, тикари. А я его слуга. Это начало. Это вот вера в это уже ништа, уже конечно, но это атхикар. Не твердая вера, может быть, не развитая, не глубокая, но на нее уже можно опираться. Он уже бегает, повсюду служит. У него есть вдохновение. Вера – это вдохновение, это счастье. У него есть счастье. Самый счастливый у нас, конечно, пикари. Кто только пришел, они самые счастливые люди, видите, что у них есть вера. Почему Арджуна не поставлял щеки на поле битвы Курукшетры?
Если в материальном мире, мы же поставляем
как мы же действуем. Время войны, там другая этика отношений. Тактика войны, око за око, зуб за зуб. Это война называется. Там щеки не поставляют.
Но при этом есть смирение, правильно?
Какое смирение? На колени становится, прежде чем заколоть жертву. Так ты хочешь сказать? Ничего подобного. В ярости срубают голову друг другу, руки отсекают. Это война, потому что. Стреляют друг друга, взрывают бомбами, на куски рвут. Где ты видишь смирение?
Смирение в том, что находится у стоп Кришны.
Арджуна.
Да, он выполняет его волю.
Не, ну Арджуна, да, понятно. Арджуна, да, как великий преданный. Он даже сражаясь, это великий пример. Нам не рекомендовано подражать этим вещам. Создавать тут Курукшетру под видом того, что я Арджуна. Сейчас многие оскорбители на это опираются. А у нас Курукшетра. И себя считают Арджуной. Остальные их дуретханами и дритараштами. Это не для подражания, нет. Это просто показан пример величия преданного служения Арджуны. Он был способен на такое служение, не кто-то другой. Такое явление, как явление Друва Махарадж, кто способен на такой подвиг? Это величайшие примеры. А мы это все в бытовую философию на это превращаем. Я Арджуна, остальные все кауравы. И это праведно, я тут Курукшетру сам устроил, организовал. Арджуна — это исключительный случай. Наше смирение должно быть такое. Лев на охоте, мы проповедуем как лев, смирение ягненка дома. Чтобы сражаться как Арджуна, нужно иметь очень большое сознание Кришны. Ну давай последний.
Вопрос. Если я не склонен к обучению и изучению шастры, могу ли я просто служить преданным и нести шилпрупаду?
Почему нет? Конечно, можно служить преданным, хорошо. Просто мой совет для блага, если, скажем, книги сложно читать, изучать философию, но слушать лекции нужно. Обязательно. Это очень важно для духовного прогресса. Служение – это очень хорошо. Но для чего? Если наша деятельность не приводит нас как бы к Кришне, к осознанию Кришны, она будет бесполезна. Мы можем забыть Кришну даже просто занимаясь какой-то работой. Самое важное для нас – слушать. Работаем для того, чтобы услышать. Услышать о Кришне. Я понимаю, что не все философы, и не надо слишком много философии не нужно. Но Бхагавад-гиту хорошо читать, что тут и Шупанишат мы читаем, слушаем лекции, иногда мы слушаем истории из Махабхараты, очень хорошо, интересные лекции бывают, такие вот повествования. Не обязательно только санскрит, философию, там, ньяю. Чуть-чуть это нужно, немного показать, как все связано, логично, как все замечательно. В основном век Кали люди воспринимают через истории сознания Кришны. Игры. Игры Кришны. Игры Махабхараты. Поэтому слушать надо. Еще есть вопрос?
Можно ли получить посвящение, если крещенный?
Если крещенный? Я тоже вроде крещенный. Я уже нарушил все эти правила. Меня крестили от роду там сколько-то, может быть, неделю. Я не помню. Хорошо. Меня никто не спрашивал. Но покрестили и покрестили. А потом сказали, Бога нет. Да? Гуру дает посвящение, на лекции говорит, Бога нет. Так в моей жизни случилось. Ну как я могу вообще думать об этом? Для меня это был просто какой-то эпизод моей жизни непонятный. Я ничего не понимал все это время. Я не считал, что я посвящен там как-то, еще кому-то обязан перед Богом или прочее. Все это было какая-то, может быть, для меня неформальность, все. Если бы мне родители не сказали, я бы не знал об этом. Это не было посвящение. Но что-то было должно быть. Потому что я перестал болеть, говорят, после этого. Меня потому и покрестили. Поэтому Иисус милостив. Я ничего не понимал. Но Он пролил какую-то милость, сострадание к падшей душе. Мне надо любить Иисуса Христа. Это есть в моем сердце. В этом смысле я крещенный тоже. Я когда о нем вспоминаю, то у меня в душе все переворачивается. И я не вижу противоречий в том, что я получил посвящение в духовном учителе. Потому что наш духовный учитель сказал, Иисус Христос – это наш гуру. Не вижу противоречий. Но если вы хотите как бы все так честно, последовательно сделать перед церковью, если вы ответственны перед церковью, где вот вы, скажем, получили это крещение, и у вас есть духовник, наставник, у вас есть отношения, то, я думаю, вам нужно получить благословение на это. Пойти в ваш храм, церковь, вот, рассказать все священнику об этом и получить благословение, напутствие его. И с чистым сердцем принять посвящение тогда будет. Некоторые священники, я знаю, дают такие благословения. Некоторые нет. Некоторые начинают проклинать. Тут уж сами выбирайте. Тут я не знаю, потому что нет единого мнения у священников. Что тут мне сказать? Если бы все священники имели одну позицию, одно мнение, было бы все понятно. А так, тогда на выбор. Последний вопрос? Еще два вопроса там? Ну, давай быстро.
Я читаю жалобу по диску. Иногда мне хочется больше. Если я прочитаю больше, то я обязан буду потом это каждый день повторять. Я только второй месяц практикую. Нужно ли мне с вами темп? Могу ли я переходить?
Нет, нет, нет. Можете сколько хотите повторять. Просто минимум какой-то возьмите. Меньше. Меньше какой-то нормы не делайте. Наш минимум это вот, ну, для посвященных 16 кругов. Хари Кришна Махамантры на четках ежедневно. Это ежедневная норма, минимальная. А больше можете делать, если есть вдохновение, повторяйте. Но минимальная норма 16. Вы можете как следовать своей норме пока, если у вас нет посвящения, например. Можете повторять 4 круга как минимум. И максимум сколько хотите. Но потом этот минимум можете повышать до 16, если вы стремитесь к посвящению. И 16 минимум нормально.
Что делать, если стараешься соблюдать принципы, но в твою жизнь приходят ситуации, которые провоцируют тебя? Ну, сильно греха человек понимает. Что делать в этом случае?
Если другие люди влияют?
Если приходят ситуации, которые провоцируют тебя.
Провоцируют?
Принципы,
регулирующие принципы соблюдать. То есть провокации со стороны. А в конкретной ситуации может по-разному ответить, смотря что имеется в виду, какой принцип, например. Если это интоксикация, допустим, или там, незаконный секс, там, к чему человека склоняют, да, в жизни, отношения его кармические. Если вы хотите решительно начать духовную жизнь, то лучше всего пожить какое-то время с преданными, какое-то, ну, небольшое, короткое время пусть будет. Неделю-две, скажем, идете в ашрам или ближе к храму, и просто посещайте все программы духовные. Так вы станете на ноги. Быстро получите опыт. И, наверное, обретете больше веры, силы, устойчивости, чтобы не быть соблазняемым, да, таким соблазненным этими провокациями. Постепенно, когда вы будете более духовно сильны, на вас не будет это влиять. Будете больше вы влиять на окружающих, чем окружающие на вас. А сначала, когда нет еще такой духовной силы, то очень важно ваше общение. Общаться с преданными нужно более тесно. С теми, кто соблюдает все регулирующие принципы, кто в духовном здравии находится, он всегда будет вас заряжать этим оптимизмом духовным. Верой. Ну, постепенно научитесь. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.